Кабисот. Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клок ваты, пропитанный нашатырным спиртом. Открыв глаза, я увидел склоненное надо мной лицо Дзержина Гавриловича. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал. Только один вопрос. Где ключ от сейфа? Я повел глазами из стороны в сторону и увидел, что мы находимся в какой-то маленькой комнатушке, что-то вроде медпункта. Тут же были и все остальные комписы. «Извините», — сказал я ужасно слабым голосом. «Кажется, я немного переволновался».
«Ничего, ничего», — сказал Смерчев. «Это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу. Там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя».
Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня в результате всех волнений, ну и время подошло, возникла потребность, вернее, две потребности. Я, слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где у них тут уборная.
«Уборная?»
Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну. «Уборная?» — повторила она и, смутившись, полезла в холщовую сумку. Бормоча что-то вроде «знакомое» в голове вертится, достала карманный словарь старорусского языка социалистического периода, заглянула в него и облегченно вздохнула. «Классик Никитич имеет в виду кабисот», — улыбнулась Искрина Романовна.
«Ах, кабисот», — вздохнул Смерчев. «Ну да, действительно, кабисот, ну как же я сразу не догадался. Ну это понятно, это естественно. Как говорит гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо», — сказал он и захихикал стыдливо.
Искрина Романовна вызвалась меня проводить, и я пошел, захватив с собой свой дипломат, потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не сперли. По дороге Искрина Романовна объяснила мне, что кабисот означает «кабинет естественных отправлений». Подведя меня к дверям кабисота, там имелась соответствующая надпись, Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности нужно мне это заведение, для большой или малой. Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому что хочет помочь мне в оформлении моего отправления. Что это значило, я понял только потом. Войдя вместе со мной внутрь кабисота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кабисота. В этой графе по указанию Искрины Романовны я написал «Сдача продукта вторичного». Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Романовна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут, прямо перед глазами дамы, имелся длинный ряд необходимых отверстий. Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что, если вы не забыли, я-то не забыл, у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стюардессой бутылочка Смирнов, которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизм они построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной. Прямо передо мной была давно некрашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв: «Пролетарии всех стран, подтирайтесь!» Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма покоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение, которое не могло придумать чего-нибудь поостроумнее. Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало. Это было слово «сим». Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурной. «Мне смешно», — сказал я ей, — «потому что здесь написано «сим», а у меня был знакомый с таким именем». Мне показалось, что мое высказывание как-то удивило ее, а может быть, даже и испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам. Я ничего не понял, но подумал, что по существу автор этого настенного сочинения прав, и его призыву придется последовать. «А есть ли у них бумага?» — подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения. Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага. Причем не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумага была газетная. Но тем более, я подумал, если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона. Не могу даже передать своего потрясения. Отправляясь в дальнее путешествие, я, естественно, готов был к самым разным неожиданностям. Я ожидал узнать здесь о каких-то невообразимых научных достижениях, о высадке космонавтов на Марсе или Юпитере. Я предполагал, что облик Москвы значительно изменится. Вознесутся к небесам чудесные светлые здания, между которыми будут сновать необыкновенные летательные аппараты. Ну и другие чудеса техники будущего мне было сравнительно нетрудно вообразить. Но я никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой. Разумеется, я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде, «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием газеты было написано, что она является органом Коммунистической партии государственной безопасности. Так вот, что означала виденная мной на одном из лозунгов аббревиатура – КПГБ. Примерно полтора метра были посвящены гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом был помещен краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья гениалиссимуса. Я сначала встревожился, думая, что с гениалиссимусом что-то случилось. Но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи, гениалиссимус вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества. Затем шли указы, подписанные гениалиссимусом, о переименовании реки Клязьма в реку имени Карла Маркса, о награждении орденами и медалями исправительно-трудовых учреждений. Там было написано примерно так: за большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрения в их сознание коммунистических идеалов наградить. И дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего строгого и особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская краснознаменная академическая тюрьма имени Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые гениалиссимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочел. Она была адресована Конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной и жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению намеченного партией курса на всемерную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статья о пользе бережливости. Фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами. Карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает 5 высших должностей. Генеральный секретарь ЦК КПГБ, председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, председатель Комитета Государственной Безопасности и патриарх всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то 3 кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск временно расположен на территории Афгано-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я о том, как вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в кабисот вбежала Искрина Романовна. «Классик, Никитич, вы все еще сидите? Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете!» Я ужасно смутился. «Искрина Романовна», — сказал я, — «да что же это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении». «Что значит неудобно?» — сказала она. «У нас нет таких понятий, удобно или неудобно. А вот люди вас ждут, и это действительно неудобно». Я все же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз. Да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой дипломат и без этого был набит до отказа. Употребив портрет гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу.